Борис Васильев. В списках не значился. Роман. Часть первая. За всю жизнь Коле Плужникову не встречалось столько приятных неожиданностей, сколько выпало в последние три недели. Приказ о присвоении ему, Николаю Петровичу Плужникову, воинского звания он ждал давно. Но вслед за приказом приятные неожиданности посыпались в таком изобилии, что Коля просыпался по ночам от собственного смеха. После утреннего построения, на котором был зачитан приказ, их сразу же повели в вещевой склад. Нет, не в общий курсантский, а в тот заветный, где выдавались немыслимой красоты хромовые сапоги, хрустящие портупеи, негнущиеся кобуры, командирские сумки с гладкими лаковыми планшетками, шинели на пуговицах и гимнастерки из строгой диагонали. А потом все, весь выпуск, бросились к училищным портным, чтобы подогнать обмундирование и в рост, и в талию, чтобы влиться в него, как в собственную кожу. И там толкались, возились и так хохотали, что под потолком начал раскачиваться казенный эмалированный абажур. Вечером сам начальник училища поздравлял каждого с окончанием, вручал удостоверение личности командира РКК и увесистый ТТ. Безусые лейтенанты оглушительно выкрикивали номер пистолета и за всей силы тискали сухую генеральскую ладонь. А на банкете восторженно качали командиров учебных взводов и порывались свести счеты со старшиной. Впрочем, все обошлось благополучно, и вечер этот, самый прекрасный из всех вечеров, начался и закончился торжественно и красиво. Почему-то именно в ночь после банкета лейтенант Плужников обнаружил, что он хрустит. Хрустит приятно, громко и мужественно. Хрустит свежей кожей портупеи, необмятым обмундированием, сияющими сапогами. Хрустит весь, как новенький рубль, которого за эту особенность мальчишки тех лет запросто называли хрустом. Собственно, все началось несколько раньше. На бал, который последовал после банкета, вчерашние курсанты явились с девушками, а у Коли девушки не было, и он, запинаясь, пригласил библиотекаршу Зою. Зоя озабоченно поджала губы, сказала задумчиво: «Не знаю, не знаю», но пришла. Они танцевали, и Коля от жгучей застенчивости все говорил, говорил. А так как Зоя работала в библиотеке, то говорил он о русской литературе. Зоя сначала поддакивала, а в конце обидчиво оттопырила неумело накрашенные губы. «Уж больно вы хрустите, товарищ лейтенант». На училищном языке это означало, что лейтенант Плужников задается. Тогда Коля так это и понял, а придя в казарму, обнаружил, что хрустит самым натуральным и приятным образом. «Я хрущу?» Не без гордости сообщил он своему другу и соседу по койке. Они сидели на подоконнике в коридоре второго этажа. Было начало июня, и ночи в училище пахли сиренью, которую никому не разрешалось ломать. «Хрусти себе на здоровье», — сказал друг. «Только, знаешь, не перед Зойкой. Она дура, Колька. Она жуткая дура и замужем за старшиной из взвода боепитания». Но Коля слушал в полуха, потому что изучал хруст, и хруст этот очень ему нравился. На следующий день ребята стали разъезжаться. Каждому полагался отпуск. Прощались шумно, обменивались адресами, обещали писать и один за другим исчезали за решетчатыми воротами училища. А Коле проездные документы почему-то не выдавали. Правда, езды было всего ничего до Москвы. Коля подождал 2 дня и только собрался идти узнавать, как Дневальный закричал издали лейтенанта Плужникова к комиссару. Комиссар, очень похожий на вдруг постаревшего артиста Чиркова, выслушал доклад, пожал руку, указал, куда сесть, и молча предложил папиросы. «Я не курю», — сказал Коля и начал краснеть. Его вообще кидало в жар с легкостью необыкновенной. «Молодец», — сказал комиссар. «А я, понимаешь, все никак бросить не могу. Не хватает у меня силы воли». И закурил. Коля хотел было посоветовать, как следует закалять волю, но комиссар заговорил вновь. «Мы знаем вас, лейтенант, как человека исключительно добросовестного и исполнительного. Знаем также, что в Москве у вас мать с сестренкой, что не видели вы их 2 года и соскучились, и отпуск вам положен». Он помолчал, вылез из-за стола, прошелся, сосредоточенно глядя под ноги. «Все мы это знаем, и все-таки решили обратиться с просьбой именно к вам. Это не приказ, это просьба, учтите, Плужников. Приказывать мы вам уже права не имеем». «Я слушаю, товарищ полковой комиссар». Коля вдруг решил, что ему предложат идти работать в разведку, и весь напрягся, готовый оглушительно заорать «да». «Наше училище расширяется», — сказал комиссар. «Обстановка сложная. В Европе война, и нам необходимо иметь как можно больше общевойсковых командиров. В связи с этим мы открываем еще 2 учебные роты. Но штаты их пока не укомплектованы, а имущество уже поступает. Вот мы и просим вас, товарищ Плужников, помочь с этим имуществом разобраться, принять его, оприходовать. И Коля Плужников остался в училище иностранной должности, куда пошлют». Весь курс его давно разъехался, давно крутил романы, загорал, купался, танцевал. А Коля прилежно считал постельные комплекты, погонные метры портянок и пары яловых сапог и писал всякие докладные. Так прошло 2 недели. 2 недели Коля терпеливо от подъема до отбоя и без выходных получал, считал и приходовал имущество, ни разу не выйдя за ворота, словно все еще был курсантом и ждал увольнительной от сердитого старшины. В июне народу в училище осталось мало. Почти все выехали в лагеря. Обычно Коля ни с кем не встречался, по горло занятый бесконечными подсчетами, ведомостями и актами, но как-то с радостным удивлением обнаружил, что его приветствуют. Приветствуют по всем правилам армейских уставов, с курсантским шиком выбрасывая ладонь к виску и лихо вскидывая подбородок. Коля изо всех сил старался отвечать с усталой небрежностью, но сердце его сладко замирало в приступе молодого тщеславия. Вот тогда-то он и начал гулять по вечерам, заложив руки за спину, шел прямо на группки курсантов, куривших перед сном у входа в казарму. Утомленно глядел строго перед собой, а уши росли и росли, улавливая осторожный шепот: «Командир!» И уже зная, что вот-вот ладони упруго взлетят к вискам, старательно хмурил брови, стремясь придать своему круглому, свежему, как французская булка, лицу выражение невероятной озабоченности. «Здравствуйте, товарищ лейтенант!» Это было на третий вечер. Носом к носу Зоя. В теплых сумерках холодком сверкали белые зубы, а многочисленные оборки шевелились сами собой, потому что никакого ветра не было, и этот живой трепет был особенно пугающим. «Что-то вас нигде не видно, товарищ лейтенант, и в библиотеку вы больше не приходите. Работа? Вы при училище оставлены? У меня особое задание», — туманно сказал Коля. Они почему-то уже шли рядом и совсем не в ту сторону. Зоя говорила и говорила, беспрерывно смеясь. Он не улавливал смысла, удивляясь, что так покорно идет не в ту сторону. Потом он с беспокойством подумал, не утратил ли его обмундирование романтичного похрустывания, повел плечом, и портупея тотчас же ответила тугим благородным скрипом. «Жутко смешно. Мы так смеялись. Да вы не слушаете, товарищ лейтенант?» «Нет, я слушаю. Вы смеялись». Она остановилась. В темноте вновь блеснули ее зубы. И он уже не видел ничего, кроме этой улыбки. «Я ведь нравилась вам, да? Ну, скажите, Коля, нравилась?»
«Нет», — шепотом ответил он, — «просто, не знаю, вы ведь замужем?»
«Замужем?» Она шумно засмеялась. «Замужем, да? Вам сказали? Ну и что же, что замужем? Я случайно вышла за него, это была ошибка». Каким-то образом он взял ее за плечи, а может быть и не брал, а она сама так ловко повела ими, что его руки оказались вдруг на ее плечах.
«Между прочим, он уехал», — деловито сказала она. «Если пройти по этой аллее до забора, а потом вдоль забора до нашего дома, так никто и не заметит. Вы хотите чаю, Коля, правда?» Он уже хотел чаю, но тут темное пятно двинулось на них из аллейного сумрака, наплыло и сказала: «Извините».
«Товарищ полковой комиссар!» — отчаянно крикнул Коля, бросившись, зашагнувший в сторону фигуры. «Товарищ полковой комиссар, я...
Товарищ Плужников?
Что же это вы девушку оставили? Ай-яй-яй!»
«Да-да, конечно». Коля метнулся назад, сказал торопливо: «Зоя, извините, дела, служебные дела». Что Коля бормотал комиссару, выбираясь из сиреневой аллеи на спокойный простор училищного плаца, он намертво забыл уже через час. Что-то насчет портяночного полотна нестандартной ширины или, кажется, стандартной ширины, но зато не совсем полотна. Комиссар слушал, слушал, а потом спросил: «Это что же, подруга ваша была?»
«Нет-нет, что вы!» — испугался Коля. — «Что вы, товарищ полковой комиссар, это же Зоя из библиотеки. Я ей книгу не сдал, вот и замолчал, чувствуя, что краснеет. Он очень уважал добродушного пожилого комиссара и врать стеснялся. Впрочем, комиссар заговорил о другом, и Коля кое-как пришел в себя. «Это хорошо, что документацию вы не запускаете. Мелочи в нашей военной жизни играют огромную дисциплинирующую роль. Вот, скажем, гражданский человек иногда может себе кое-что позволить,
А мы, кадровые командиры Красной Армии, не можем. Не можем, допустим, пройти из замужней женщины, потому что мы на виду. Мы обязаны всегда каждую минуту быть для подчиненных образцом дисциплины. И очень хорошо, что вы это понимаете. Завтра, товарищ Плужников, в 11:30 прошу прибыть ко мне. Поговорим о вашей дальнейшей службе. Может быть, пройдем к генералу.
Есть.
Ну, значит, до завтра. Комиссар подал руку, задержал, сказал тихо: а книжку в библиотеку придется вернуть, Коля.
Придется.
Очень, конечно, получилось нехорошо, что пришлось обмануть товарища полкового комиссара, но Коля почему-то не слишком огорчился. В перспективе ожидалось возможное свидание с начальником училища, и вчерашний курсант ждал этого свидания с нетерпением, страхом и трепетом, словно девушка встречи с первой любовью. Он встал задолго до подъема, надраил до самостоятельного свечения хрустящие сапоги, подшил свежий подворотничок и начистил все пуговицы. В комсоставской столовой Коля чудовищно гордился, что кормится в этой столовой и лично расплачивается за еду. Он ничего не мог есть, а только выпил 3 порции компота из сухофруктов. И ровно в 11 прибыл к комиссару. «А, Плужников, здорово!» Перед дверью комиссарского кабинета сидел лейтенант Горобцов, бывший командир Колиного учебного взвода, тоже начищенный, выутюженный и затянутый. «Как делишки? Закругляешься с портяночками?» Плужников был человеком обстоятельным и поэтому поведал о своих делах все, втайне удивляясь, почему лейтенант Горобцов не интересуется, что он, Коля, тут делает. И закончил с намеком: «Вчера товарищ полковой комиссар меня тоже о делах расспрашивал и велел...» «Слушай, Плужников», понизив голос, вдруг перебил Горобцов, «если тебя к Величко будут сватать, ты не ходи, ты ко мне просись, ладно? Мол, давно вместе служим, сработались». Лейтенант Величко тоже был командиром учебного взвода, но второго, и вечно спорил с лейтенантом Горобцовым по всем поводам. Коля ничего не понял из того, что сообщил ему Горобцов, но вежливо покивал. А когда раскрыл рот, чтобы попросить разъяснений, распахнулась дверь комиссарского кабинета, и вышел сияющий и тоже очень парадный лейтенант Величко. «Роту дали», — сказал он Горобцову. «Желаю того же». Горобцов вскочил, привычно одернул гимнастерку, согнав одним движением все складки назад, и вошел в кабинет. «Привет, Плужников», — сказал Величко и сел рядом. «Ну, как дела в общем и целом? Все сдал и все принял?»
«В общем, да».
Коля вновь обстоятельно рассказал о своих делах. Только ничего не успел намекнуть насчет комиссара, потому что нетерпеливый Величко перебил раньше. «Коля, будут предлагать, просись ко мне. Я там несколько слов сказал. Но ты в общем и целом просись».
«Куда проситься?»
Тут в коридор вышли полковой комиссар и лейтенант Горобцов, и Величко с Колей вскочили. Коля начал было по вашему приказанию, но комиссар не дослушал. «Идем, товарищ Плужников. Генерал ждет». «Вы свободны, товарищи командиры». К начальнику училища они прошли не через приемную, где сидел дежурный, а через пустую комнату. В глубине этой комнаты была дверь, в которую комиссар вышел, оставив озадаченного Колю одного.